свободен. Прощание с Василием Алексаняном.
Он был в чистом виде узником совести, заложником. Он был нужен им как источник доказательств несуществующей вины Ходорковского.
Команда Путина готовит брежневизацию режима.
Брежнев – это не знак минус для истории нашей страны, это огромный плюс. Он заложил фундамент экономики, сельского хозяйства и так далее, и так далее.
Велосипед для сознания фирмы Apple.
Стив Джобс – символ. Он перевернул индустрию компьютерных технологий, а с ней и весь наш мир. Это абсолютно харизматическая личность. Его пример вдохновляет на поиск собственного пути в жизни.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 3 октября в Москве умер 38-летний Василий Алексанян, бывший исполнительный вице-президент компании «ЮКОС». Правозащитники требуют начать проверку действий чиновников и следователей, причастных, по их мнению, к его смерти. Рассказывает Динара Сиддикова.
Бывший вице-президент ЮКОСа был задержан в апреле 2006 года по обвинениям в хищении акций и имущества «Томскнефти» и «Восточной нефтяной компании» на сумму 8 миллиардов рублей. Ущерб, причиненный в связи с неуплатой налогов, следствие оценило в 3 миллиона рублей. Спустя несколько месяцев после ареста выяснилось, что Алексанян болен СПИДом в тяжелой стадии. Его адвокат Елена Львова заявила, что заболевание, возможно, было приобретено в результате хирургической операции, которую провели Алексаняну еще до заключения. Уже в матросской тишине на почве иммунодефицита он заразился туберкулезом. На фоне острой стадии ВИЧ у него развился рак печени, а затем рак лимфатической системы. Однако его не выпускали из СИЗО и отказывали в переводе в гражданское медучреждение. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт рассказал «Радио Свободы», как Алексанян чувствовал себя в последние месяцы.
По словам нашего общего знакомого, он может себя даже прилично чувствовать, но он живет все время под дамокловым мечом. Любая инфекция, при том иммунном статусе, который он заработал двумя годами отсутствия реального лечения в следственном изоляторе, то есть у него полностью отсутствовал иммунитет, а любая инфекция могла привести к смертельному исходу. Вероятно, так и случилось.
Дело Алексаняна уже сравнивают с делом юриста Херметеш Кэпитал Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО. Новая газета опубликовала список, состоящий из 31 имени следователей, судей и чиновников, виновных, по мнению издания, в смерти Алексаняна. Так же, как и с делом Магнитского, правозащитники требуют начать проверку их действий. В их числе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, первый заместитель генерального прокурора Юрий Бирюков, замгенпрокурора Виктор Грин, который настаивал на аресте тяжелобольного Алексаняна. В список попали бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, председатель Московского городского суда Ольга Егорова, а также судья Симоновского суда Татьяна Корнеева. Она не только продлевала арест Алексаняну, но и приговорила бывшего замначальника правового управления ЮКОСа Светлану Бахмину к 7 годам колонии. Она же разрешила открыть уголовное дело против юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2008 году. Корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Вера Челищева рассказала «Радио Свободу», что список составлялся еще до смерти Василия Алексаняна.
Я просто занималась списком по делу ЮКОС, так как Василий Алексанян один из самых известных и самых трагических заложников дела ЮКОСа, то без упоминания его следователей, судей по его делу, невозможно было сделать этот список. В июне этого года Гарри Каспаров передал со своей стороны список по делу ЮКОСа. Там более 300 фамилий, по Алексаняну в том числе. Поэтому список, в принципе, на сегодняшний день уже передан в Сенат. Я его дополню, в частности, тем, что говорил сам Василий Георгиевич на заседании 3 года назад в Верховном суде. Такая вот очень тяжелая речь была.
Визовые экономические санкции в отношении 60 человек из списка Магнитского уже действуют в США и обсуждаются в Европейском Союзе. Правозащитники предложили Сенату Соединенных Штатов Америки дополнить его списком по делу ЮКОСа и сделать открытым. По данным правозащитников, заключенных судьбами, подобными судьбам Магнитского или Алексаняна, в России сотни, и лишь о десятках известно общественности. Василий Алексанян мог бы остаться в живых, если бы не провел столь долгое время в следственном изоляторе, сказал «Радио Свобода» сопредседатель правозащитной фракции «Яблоко» Валерий Борщов. Он не получал медицинскую помощь и содержался в чудовищных условиях, говорит правозащитник.
В то время, когда он сидел в СИЗО, существовало постановление правительства 54-го, по которому тяжело больных, осужденных освобождали из колонии. А вот на подследственных это постановление не распространялось. И только когда вот наша общественная наблюдательная комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания города Москвы занималась расследованием гибели Магнитского, мы поставили вопрос перед президентом, что это дико выглядит. И вот наконец-таки в этом году вышел указ президента.
Прокуратура неоднократно настаивала на том, чтобы Алексанян оставался под стражей, так как, цитирую, «основания, по которым была избрана мера пресечения, не отпали и имеют место быть». И лишь в конце 2008 года, когда у Алексаняна обнаружили рак лимфатической системы, московский суд согласился изменить Василию Алексаняну меру пресечения и выпустить его под залог в 50 миллионов рублей. Избрание судом залога в таком невообразимом размере вместо безусловного освобождения из-под стражи выглядит циничным издевательством над законом и здравым смыслом, сказал тогда сам Алексанян. Стоит отметить, что Василий Алексанян был назначен вице-президентом уже на стадии развала компании «ЮКОС». До этого он работал лишь начальником правового отдела компании. Всю сумму залога удалось собрать только общими усилиями. Семья юриста, его адвокаты и правозащитники тогда развернули широкую общественную кампанию по сбору средств для больного СПИДом заключенного. В январе 2009 года залог поступил на депозит суда, и Алексаняна перевели на домашний режим лечения. Юрист стал заложником дела ЮКОСа, считает адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Он в качестве обвиняемого был привлечен незаконно. С моей точки зрения, он был в чистом виде узником совести, заложником дела Ходорковского. Он был нужен им как средство, как источник доказательств несуществующей вины Ходорковского. Ему следствие неоднократно предлагало сделку, условия, нужные показания против Ходорковского, встречное обязательство, немедленное освобождение из-под стражи. Да я сам передавал просьбу Ходорковского одному из адвокатов Алексаняна о том, что Ходорковский не просто поймет, он просит его дать любые показания только для того, чтобы спасти свою жизнь. Но Алексанян оказался мужественным и гордым человеком.
До сих пор существуют разные мнения насчет того, был ли Василий Алексанян политическим заключенным. Его дело не раз рассматривалось в Европейском суде по правам человека. Страсбургский суд настаивал на его освобождение из-под ареста, говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Алексанян заставил объединиться очень разные силы в борьбе за его освобождение, потому что это был вызов и для правозащитников, и для политиков. А я помню, мы проводили многочисленные митинги в защиту Алексаняна, собирали подписи. Европейский суд по правам человека трижды принимал, причем в оперативном особом режиме, решение о том, что он был немедленно освобожден. А и система все равно его сопротивлялась. Фактически он был продержан уже в таком больничном режиме, сначала прикованы буквально к кровати, это 8 месяцев. И это просто была яркая демонстрация жестокости вот нашей и политической, и правоохранительной системы.
Алексаняна выпустили под залог в декабре 2008 года. Месяц спустя его выписали из больницы. В июне 2010 года Симоновский суд Москвы прекратил уголовное дело Алексаняна в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
6 октября несколько сотен человек пришли проститься с Василием Алексаняном на Хованское кладбище. В тот же день «Новая газета» опубликовала колонку Михаила Ходорковского, посвященную памяти товарища. Экс-владелец ЮКОСа пишет: «Когда я оказался в тюрьме, Алексанян стал моим адвокатом и опять сражался в суде, догадываясь, но не веря, что все уже решено. А потом с той же энергией и безрассудной смелостью пытался спасти компанию. Ему угрожали, ведь он реально мешал грабить. Но, будучи юристом до мозга костей, Вася до конца не верил в правовой беспредел. Он надеялся, что, действуя по закону, возможно отстоять права десятков тысяч акционеров ЮКОСа. Арест и тюрьма по фальшивому обвинению стали платой за веру в право и правосудие. Они лишили его так необходимого ему лечения. И за 2 года тюрьмы болезнь прошла все стадии до последней, смертельной». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Следователь по особо важным делам Главного следственного управления МВД по Москве Нелли Дмитриева арестована по делу о попытке получения крупной взятки. Дмитриева была включена американскими сенаторами в так называемый список Кардина. В него входят люди, причастные к смерти в следственном изоляторе сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Большинство экспертов не связывает задержание Дмитриевой со списком Кардина, говорит публицист Зоя Светова.
Говорить о том, что наши правоохранительные органы внимательно изучают этот список и задерживают именно этих людей, я не думаю. Я думаю, что это было бы слишком таким, знаете, наивно и надеяться на то, что вот они сейчас прислушаются к этому списку и будут каким-то образом этих людей наказывать. Во всяком случае, мы видим, что по списку Магнитского предъявлено обвинение только двум, да, врачам, которые причастны к его гибели, а есть люди, которые еще более причастны, им никакие обвинения не предъявлены. Но тот же Сельченко, не говоря о том, что есть хирург Гаусс из «Матросской тишины», которая непосредственно виновна в смерти Сергея Магнитского, потому что она была последним врачом, который его видел при жизни.
«Я ничего не делал, из меня просто хотят сделать крайнюю, чтобы я давала показания на своего начальника Глухова», передает слова Нелли Дмитриевой агентство «Интерфакс». Продолжит тему Елена.
Следователь главного следственного управления МВД по Москве Нелли Дмитриева задержана в рамках расследования уголовного дела о поставках томографов для медицинских учреждений. По версии следствия, Дмитриева, расследуя уголовное дело о контрабанде, требовала от фигурантов этого дела взятку в размере 3 миллионов долларов США за освобождение их от уголовной ответственности. Правозащитники не удивлены фактом задержания Дмитриевой. Случаи взяточничества в правоохранительных органах не редкость. Они не склонны рассматривать возбуждение уголовного дела против следователя по особо важным делам, как изменения, связанные с расследованием гибели Магнитского. По мнению председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, история задержания Дмитриевой говорит о болезни, которой поражена система.
Список формировался адвокатами Сергея Магнитского, и насколько вот нам удалось проверить эту ситуацию, да, первоначально в главном следственном управлении Дмитриева неким образом относилась к данному делу, когда дело возбуждалось, но фактически она не являлась ключевой фигурой по данному делу. А это дело и даже наш отчет, он говорит о том, что, господа, мы обращаем внимание президента о том, что данные люди, которые дискредитируют себя, не должны работать в системе. Это подтверждение недавнему заявлению министра внутренних дел о том, что у нас коррупционеров не осталось. Люди, которые у нас проходят по списку, они почти все работают в системе МВД. Все это говорит, насколько больна система. Она защищает своих, она на межследственном уровне защищает друг друга, покрывает.
Депутат Госдумы генерал-майор милиции Александр Гуров не видит в обвинении во взяточничестве следователя Нелли Дмитриевой ничего необычного.
Следователя задержали за взятку. Эко и невидаль в наше время. Еще долго будут брать взятки, правда, не в том количестве, в каком когда-то брали. Это первое. И, по боюсь слова сказать, чистка прошла, когда уволен 200 тысяч по разным мотивам. И на пенсию, и по компроматериалам увольняли. Немного осталось тех, кого еще можно было бы уволить. Ну что, прискорбный факт, прискорбный случай.
Обозреватель журнала The New Times Зоя Светова напоминает, что российские борцы с коррупцией не раз заявляли о фактах вымогательства со стороны другого следователя МВД Натальи Виноградовой, которая тоже входит в так называемый список Кардина.
Известно следовательство Наталья Виноградова, которая непосредственно курировала дело Магнитского, и также она известна как следовательница, которая вела дело Алексея Козлова, который недавно был освобожденным после решения Верховного суда. И Ольга Романова неоднократно говорила о том, что эта следовательница брала с нее взятки. Известно, что она брала взятку из-за дела Магнитского, об этом писал журнал New Times, и по делу Манана Асламазян тоже там были какие-то истории коррупционные. И не вижу ничего удивительного, если действительно вот эту следовательницу, которая состояла в списке Магнитского, держали.
Нынешняя российская правоохранительная система не способна к реформированию. Она лишь способна защищать саму себя, в том числе и от общественных протестов, которым, по мнению Кирилла Кабанова, является, по сути, список Кардина.
Дело Магнитского и эти списки – это некий общественный протест. Это общественное заявление. Но система, которая называется бюрократией, силовой бюрократией, она защищает саму себя, а ее защищает сверху, потому что защищает интересы бюрократии в общем.
Правозащитники все же рассчитывают на то, что фигурантка списка Кардина будет допрошена и по делу о гибели юриста фонда «Hermitage Capital». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
О следователях, взяточниках и распространении коррупции в эфире Радио Свобода говорил профессор политологии Высшей школы экономики, руководитель научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Юлий Несневич.
На самом деле масштаб проблемы колоссален, потому что практически 100% можно утверждать, что основным механизмом функционирования российской власти является коррупция. Вот чтобы вы понимали масштаб проблемы. То есть нормально в любом государстве возможно только два механизма его функционирования. Либо конкуренция, если конкуренция по каким-то причинам или со стороны власти давится, то на ее место приходит коррупция. И коррупция становится основным двигателем всех государственных, политических, экономических, социальных, каких хотите процессов. Вот Россия стопроцентный пример вот такого государства. Более того, есть такая форма, высшая форма проявления коррупции, которая условно называется захват государства. Когда люди, пришедшие во власть, они приходят во власть, чтобы ее приватизировать под себя и дальше использовать природные ресурсы, там, богатство страны в интересах себя и, так сказать, своего окружения, для тех групп, которые руководят страной. В России в этом 100%. Даже если мы как-то вот в этом засомневаемся, то известно такое исследование в политологии, что если у вас есть несменяемость власти, а уж извините, несменяемость власти у нас с 2000 года ни у кого сомнений не вызывает, то основная проблема, которая будет возникать при несменяемости, длительной несменяемости власти, она уже почти 12 лет, да, 10, больше 10 лет, это коррупция.
Политолог Юлий Несневич. На волнах свободы вы слушаете программу «Итоги недели». Немалый резонанс вызвала беседа пресс-секретаря российского премьер-министра с журналистами канала «Дождь». Дмитрий Песков не стал отрицать сходство между эпохами Брежнева и Путина. По его словам, критикует Путина и сравнивает его с Брежневым исключительно московский социум, который сидит в дорогих ресторанах, ест вкусную итальянскую еду и страдает по родине. По словам Пескова, у немосковского социума таких вредных мыслей не возникает. Как нет и возможности тратить 2-3 часа в день, чтобы писать в блогах, поскольку за пределами Садового кольца совсем другие проблемы.
Действительно, в Москве можно достаточно часто сейчас услышать слова «Зачем он возвращается?». Действительно, многие говорят о брежневизации Путина. При этом это говорят те люди, которые вообще ничего не знают про Брежнева. Брежнев – это не знак минус для истории нашей страны, это огромный плюс. Он заложил фундамент экономики, сельского хозяйства и так далее, и так далее. Потом застой. Но застой по продолжительности был гораздо короче. Поэтому мы заполнили застой, он не ушел вовремя.
Ко времени вступления Брежнева на пост генсека ему было 58 лет, тогда как нынешнему претенденту на пост главы государства 7 октября исполнилось 59. Путина стали активно сравнивать с Брежневым еще перед выборами 2008 года. В 2007 году Михаил Горбачев заявил в интервью журналу «Тайм», что Путин и Брежнев не только похожи по стилю управления, но и им обоим повезло править стране в то время, когда в мире наблюдался рост цен на нефть. За брежневскую эпоху советские тюрьмы и лагеря прошли тысячи политзаключенных, говорит один из самых известных диссидентов той поры Владимир Буковский.
Это, в общем-то, вызывает невольную улыбку. Если для нынешнего российского руководства возвращение в брежневские времена застоя является пределом мечтаний, то плохие дела. Я не знаю ни одного деятеля времен Брежнева, который не вспоминал бы эти времена с ужасом или, по крайней мере, с очень резкой критикой, считая их началом как бы конца советской системы. А с другой стороны, заявления российского руководства сегодня настолько противоречивы о своем будущем, настолько противоречивы, что очень часто взаимоисключающие. Они нам говорят, например, что задачей нового руководства будет модернизация российской экономики, технологии. Однако именно модернизация никак не совместима с временами застоя, в чем и была самая большая проблема брежневского управления, если говорить об экономике, о развитии страны. И еще одно заявление недавно я прочитал в статье господина Путина в «Известиях» о том, что он хотел бы воссоздать из СНГ некое подобие Европейского Союза. Такое впечатление, что они хватаются за соломинку, придумывают себе сценарий будущего, ну, просто с неба. Не заботьтесь о том, насколько это звучит логично.
Жорес Медведев, бывший советский диссидент, наблюдает у Путина очевидные авторитарные замашки.
Это все-таки совершенно разные политические системы. У Путина – это авторитарная система власти, у Брежнева была тоталитарная система власти. То есть это была абсолютная власть Центрального комитета и партийной элиты. У Путина это авторитарная, она очень заметно авторитарная, потому что кроме Путина как бы все остальные люди не имеют видимой власти, включая Медведева Дмитрия. Поэтому это две разные системы. Говорить, что это аналогичные, идентичные, я бы лично не стал.
А вот что думает о сравнении брежневской и путинской эпох коммунист, лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов.
Ничего он не делает так же, как Брежнев. Просто Путин, как рыночник, как капитализатор России, исчерпал себя. Ничего у него не получается. И он уже давно переходит на плановую экономику, только он плановую экономику понимает как абсолют Путина. Он раздает деньги с десятками миллиардов рублей туда-сюда. Дума его не контролирует фактически, Дума ему подчиняется. Поэтому брежневизация путинского режима нужна только в пропагандистском отношении, чтобы успокоить людей, что все будет так, как было. Но на самом деле это никакая не брежневизация, это путинизация.
Настоящим свидетельством брежневизации режима стал инцидент с экспертом Берлинского фонда «Наука и политика» Хансом Хеннингом Шрёдером. Руководителя группы исследователей России, который прибыл в Москву по приглашению Высшей школы экономики для участия в конференции на тему «Ценности русских и немцев. Сравнительный анализ», российские пограничники в аэропорту Домодедово не пустили в страну, несмотря на то, что у профессора Шрёдера была виза, полученная в российском посольстве в Берлине. Пограничники сослались на то, что он является нежелательной персоной, представляющей угрозу безопасности. В результате Ханс Хёниг Шрёдер провел ночь в аэропорту, а 6 октября вернулся в Германию. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я регулярно посещаю Россию со времен СССР, точнее, с 1972 года. Я был, конечно, очень удивлен, так как ничего подобного не ожидал. Но должен сказать, что все выглядело вовсе не драматично, а бюрократически. У меня была виза, но границу пересечь мне не дали. Был вечер, следующий самолет на Берлин отправлялся утром, и я вынужден был ночевать в аэропорту. Но все же не в тюрьме. Вещи не отбирают, мобильный телефон тоже, можно было позвонить. Я сообщил руководству конференции, на которую был приглашен, что прибыть не смогу. Сказал, почему, позвонил в посольство. Там быстро отреагировали. Представитель консульства приехал в аэропорт меня посетить. Все происходящее не было похоже на репрессию, а было типично бюрократически обставлено. Никакого давления я не чувствовал, просто неприятен сам факт отказа. Помещение, в котором я ночевал, было с душем и туалетом, но с зарешеченными окнами и под замком. Там было где-то человек 10, в основном из республик Центральной Азии и Южного Кавказа, которые дожидались своей высылки. Нам была предложена еда. Мы разговаривали, я выслушал несколько историй людей из Баку и Ташкента. Спать там было практически все равно невозможно, так как был включен свет, и люди все время туда-сюда ходили. Никаких унижений. В конечном итоге я воспринял все как, хотя и напряженный, но даже интересный опыт. Что касается объяснений, то они были формальными. Мне вручили акт о высылке, в котором было написано, что согласно статье 27 закона о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, я не могу въехать на территорию России.
Германия на всех дипломатических уровнях потребовала объяснений. Посол России был вызван в Берлине в МИД, а посольство Германии обратилось в МИД России в Москве. Профессор Шрёдер надеется, что он сможет въехать в Россию в ноябре на встречу дискуссионного клуба «Валдай», на которую он приглашен от имени правительства России. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» после сводки новостей памяти Стива.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. Московская полиция сообщает, что предотвратила несанкционированную акцию на Манежной площади. Задержано около 100 человек. У них изъяты фаеры, дымовые шашки, травматическое оружие и куски арматуры. На юге Киргизии в районе города Ош проводится операция против группы предполагаемых террористов. Ранее в субботу на въезде в Ош сотрудниками Комитета национальной безопасности был убит один из экстремистов, захвативший в заложники пассажиров маршрутного такси. В Белоруссии прошли несанкционированные акции оппозиции в рамках кампании «Народный сход». На митинг в Минске собрались около 500 человек. Они приняли резолюцию с требованиями к властям остановить рост цен, провести индексацию зарплат, освободить политзаключенных, провести новые свободные выборы под контролем ОБСЕ. Президент Йемена Али Абдалла Салих заявил, что в ближайшие дни уйдет в отставку. Находящийся около 33 лет у власти Салих сообщил об этом в субботу во время выступления на телевидении. В Ливии армия Национального переходного совета продолжает битву за Сирт, родной город свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Вчера большая часть Сирта перешла под контроль Национального переходного совета. Однако сторонники Каддафи продолжают удерживать территорию университета в центре города. На востоке Сирии силы безопасности открыли огонь по людям, собравшимся в субботу на похороны убитого в пятницу лидера курдской оппозиции Мишааля Аль-Таму. Убиты по меньшей мере 2 человека. Президент Афганистана призвал Вашингтон усилить давление на Пакистан с тем, чтобы Исламабад активизировал усилия в борьбе с боевиками.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В пятницу прошли похороны одного из основателей компании Apple Стива Джобса. Джобс скончался в среду в возрасте 56 лет. Известие о его кончине всколыхнуло весь мир. С соболезнованиями выступили политики, бизнесмены, знаменитые поклонники созданных Джобсом гаджетов. Люди несли цветы и свечи к магазинам компании Apple по всему миру. Репортаж Евгения Аронова из Нью-Йорка.
Большой специализированный магазин фирмы Apple на Манхэттене. Вдоль фасада здания не выложены венки. Стив Джобс чурался помпезности. Вместо них простые букеты цветов и страницы газет с некрологами, надкушенные яблоки в подражание фирменному логотипу Apple, маленькие свечки в колпачках. Витрины магазина облеплены желтыми липкими листочками с надписями на разных языках. Многие люди лишь мечтают изменить мир. Стив Джобс изменил его. Благодаря вам я познакомилась с людьми, ставшими моими ближайшими друзьями. Господи, благослови Стива Джобса. Последнее по-итальянски. И подпись «Луиджи». Стив Джобс – символ. Он перевернул индустрию компьютерных технологий, а с ней и весь наш мир. Это абсолютно харизматическая личность. Его пример вдохновляет на поиск собственного пути в жизни. В эти дни Уолл-стрит пикетирует критики корпоративного мира. Они обвиняют Уолл-стрит в стяжательстве. Стихийное скопление поклонников Стива Джобса у магазина Apple на углу 14-й стрит и 9-й авеню смотрелось как своего рода контрдемонстрация тех, кто высоко ценит систему свободного предпринимательства, созданную в Соединенных Штатах. Это был революционер, который изменил жизнь на нашей планете и мою в частности, рассказала гостья Нью-Йорка из Бразилии. Благодаря персональному компьютеру я закончила институт и приобрела новую профессию, когда мне было уже за 50. В начале 80-х я привезла домой из Штатов одну из первых моделей Macintosh, и моя дочь с юных лет освоила его, потянувшись до уровня сверстников в экономически передовых странах. Я до сих пор пользуюсь только продукцией Apple.
Это был репортаж Евгения Аронова. «Велосипед для сознания» Стива Джобса вспоминает писатель Александр Гиннес.
Стив Джобс был как Битлз для технологии, поэтому с ним и прощаются, как с одним из них. По всему миру в магазины Apple приносят гвоздики и, конечно, яблоки. О том, что сделал Джобс для компьютеров, пусть расскажут те, кто в них разбирается. Я лучше объясню, что сделал Джобс для меня, причем дважды. Первый раз это случилось в 1987, когда я купил первый аппарат, основанный Джобсом компании. До тех пор мне с трудом удавалось справляться с любыми машинами сложнее зонтика. Тем больше ужаса внушал головастый ящик с окошечком. Конечно, в коробке лежала инструкция. Она была не намного тоньше «Войны и мира». Но после того, как я нашел розетку, все встало на места, и уже через час я писал на компьютере, изменив верной электрической подруге пишущей машинки. Только сейчас я могу оценить важность этого шага. Джобс придумал компьютер для гуманитариев, к которому он относился без частого среди технических гениев пренебрежения. По-моему, писатели стали, если не первыми, то самыми горячими поклонниками яблочных компьютеров. Они их не боялись, они боялись остаться без них. В Нью-Йорке есть даже скорая помощь на мотоциклах, которая круглосуточно чинит машины клиентам с Вест-Энда, густо заселенного литераторами. Между моим первым и последним компьютером прошло почти четверть века. Электронная фауна стала привычной, как лампочки. Мы замечаем их, когда они перегорают. И тут Джобс нанес мне второй удар по нервам. С подозрением, относясь к любым несъедобным новинкам, я обошелся без айпода и айфона, Но iPad меня добил, потому что я увидел, как его продает Стив Джобс. Болезнь зашла уже далеко, и на экране он выглядел дистрофиком, что не мешало ему светиться от счастья, вертя в руках машинку и объясняя ее стати. Это была не реклама, а проповедь, и я не устоял. В коробке, которую мне сунули в магазине, не хватало инструкции. «Незачем», — ответила девушка на мою претензию, и оказалась права. iPad — гений простоты, доброты и привязчивости. Занимая промежуточную ступень между одушевленным и неодушевленным миром, он конкурирует с кошкой, и я брожу из комнаты в комнату, не расставаясь с обоими. Как все любимое, iPad необходим и бесполезен. Он не заменяет взрослый серьезный компьютер, в который я часами и годами вколачиваю свою жизнь. iPad не для работы, он для просвещенного досуга. Я научился читать на нем книги, спасая балки, просевшие от тяжести библиотекой. Я приобрел картинную галерею, посетил полмира, узнал, что хотел, сфотографировал, что мог, и привык ничего не предпринимать без его совета. Конечно, всего этого можно добиться и от обычного компьютера, но Джобс превратил ученую в машину, в игрушку знаний. Она – праздник, который всегда с тобой, под боком, под подушкой, под мышкой, в дороге, в постели, за столом, как будто у экрана выросли ноги, или точнее, колеса. Джобс так и говорил, компьютер должен быть велосипедом для интеллекта. Важно, что не поезд, не автобус, не грузовик, а велосипед. Индивидуальный, как зубная щетка, транспорт, который везет вас скорее на прогулку, чем на работу. Друзья сравнивали Джобса с Томом Сойером. Он тоже знал, как превратить унылый труд в веселую забаву, в азартное приключение, в свободное плавание. Вечный хиппи, бунтарь и патрон контркультуры, Стив Джобс всю свою недолгую, но очень бурную жизнь считал, что лучше быть пиратом, чем служить во флоте.
Александр Генис, памяти Стива Джобса. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателю «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, наверное, самой обсуждаемой телепередачей недели стала встреча с пресс-секретарем Владимира Путина в студии телеканала «Дождь». Дмитрий Песков – выдающийся дипломат. Он умудряется на любой вопрос ответить так, что никакой информации из ответа извлечь невозможно. Но все-таки две его реплики привлекли внимание. Первое – это уклончивое признание того факта, что никаких амфор Владимир Путин на дне морском не находил, а нашли их археологи. И второе – это неожиданное заявление, что жить при Брежневе было не так уж плохо. Но вот за неимением других откровений эти два стали сенсацией. Какое у вас впечатление от разговора в студии «Дождя»?
У меня, прежде всего, первое впечатление, на котором я себя подловила, это такое разочарование от того, что прекрасные дамы количество 5 штук собрались в студии телеканала «Дождь» и не смогли, по сути, спросить толком ничего. Перебивали друг друга, не дожимали его, он не отвечал на вопросы. И в результате чувствовал себя очень комфортно, о чем он в конце послесловия сказал, что я думал, будут острые вопросы, что меня будут терзать, добивать, и все оказалось очень комфортным. И это очень грустно, поэтому все, понимаете, занимаются делом, которое становится уже, мне кажется, угрозой национальной безопасности. Это комментарии, комментариев, никто не видел, не слышал, чего-то прочитал, чего-то переписал. В частности, я говорю, например, о Брежневе. Это, ну, мне представляется в высшей степени забавным говорить о том, что господин Путин примеривает на себя тогу Брежнева. Это слишком мелко для него. Даже Столыпин и то уж как-то мелковато. А Брежнев, это очень смешно. Кроме того, вот эта вот такая ползучая брежневизация, она идет все время. Она все время идет параллельно в нашей какой-то такой очень странной реальности, где существует все. С одной стороны, годовщина Брежнева, последняя крупная годовщина, и сериал «Брежнев», который фактически реабилитирует во всем замечательного такого украинского парубка, который умел и любил сам жить и давал жить другим. А с другой стороны, вот сейчас на Первом канале прошло как минимум 2 сериала, которые чуть ли он нам показывает, а что такое жизнь при Брежневе. Это сериал сделан в СССР, отличный, с прекрасными актерскими работами, со всеми теми проблемами, которые прекрасно помнят люди, жившие в то время, уезжать, не уезжать, а если уезжать, то как уходить во внутреннюю миграцию, в диссидентство, не уходить, читать по ночам Солженицына, читать, там это все есть. Еще замечательный фильм продолжается. Это продюсер, если я не ошибаюсь, Евгений Миронов, и он там одну из ролей исполняет, главную роль исполняет Алексей Серебряков. «Охота за бриллиантами» – это такой прекрасный детектив, первоклассный, где тоже очень хорошо показана жизнь при Брежневе. То есть это существует равно, поэтому Брежнев – это просто смешно. Если говорить об амфорах, ну, понимаете, а что, нужно было признание господина Пескова? Мы ленивы и нелюбопытны. Гораздо интереснее Песков был не на «Дожде», где вот это вот якобы сенсации, а гораздо интереснее, на мой взгляд, была программа «Что происходит» с тем же Песковым, и программу это ведет Маргарита Симонян. И там-то фраза звучала замечательно, потому что фактически Маргарита поздравила его, ну, так сказать, с новой должностью, но намекнула на то, что вот, ну, мы с вами в правительстве встретимся, и очень много еще и на каком-то новом витке. И я думаю, что это как раз главное объяснение тому, что так много стало вокруг Пескова. А еще Песков очень хорош, когда ему приходится отвечать на некомфортные вопросы. В частности, после встречи Путина с писателем было очень много вопросов к нему по поводу того, что, а как же, собственно, вот критика. Вот нам разрешили, как бы, как-то, вот Путин сказал, что критика должна быть конструктивной, талантливой, не очень, так сказать, автор должен себя педалировать, не должен собой самолюбоваться. И вот тут вот как Песков отвечает на вопросы о конструктивной критике. Это уже такой чистый соцреализм. Это борьба отличного с хорошим. Это конструктивная критика, оказывается, я не только вот мы с вами должны говорить о том, что плохо в нашей жизни, а мы должны давать советы, как сделать так, чтобы было лучше. То есть мы должны советовать, как нам обустроить Россию, Сколково, Садовое кольцо и прочее. Мне кажется, вот эта вот такая поверхностность, которая мне она уже чрезвычайно претит, она мешает нам как-то объемно посмотреть на многие вещи, в том числе и на явление Пескова народу.
Слава, на этой неделе исполнилось 59 лет Владимиру Путину и 35 лет Рамзану Кадырову. В Грозном были торжества, хотя якобы по другому поводу, а Владимира Путина довольно эксцентрично поздравляли участники движения «Наши». Вот интересно, как все это выглядело в программах федеральных каналов?
Ну, вы знаете, вот я думаю, патриоты должны быть глубоко оскорблены, потому что день рождения, ну, якобы день рождения города Грозного отмечался не только грандиозным совершенно концертом, но и в новостях с утра говорили о том, какие предстоят сегодня свершения в городе Грозном. Была программа Оксаны Пушкиной, где было тоже очень много интересного. И вообще он стал героем дня, и вот такой вот идеальный гражданин, такой человек будущего. Гоголь полагал, что русский человек в его развитии через 200 лет – это Пушкин, а выяснилось, что, ну, не вполне русский, а российский человек – это все-таки Кадыров. Потому что вот таких идеальных портретов я уже давно не видела. Много уже было сказано о том, что какой шок вообще и Грозной Сити, и все эти панорамы сингапурские, там, бахрейновские и прочее. Ты смотришь и думаешь, а какое вообще это имеет отношение к людям, непонятно. Ну, конечно, производит впечатление наши элиты от искусства Безруков, Бондарчук, который вел все это. И вот ту часть концерта, которую нам показали, а нам показали малую часть, он вел Бондарчук. Ну, это, конечно, производит гигантское впечатление, но мне показалось, что самое важное из того, что вот я, во всяком случае, услышала вот в этот день, вчерашний, по поводу Кадырова, чей день рождения так счастливо совпадает с днем рождения города. Ведь этого себе не позволял даже дворец московского капитализма, гонимый нынче, изображаем камнями Лужков. Так вот, в беседе с Оксаной Пушкиным, это тоже, так сказать, вершинку апологетического жанра, эти пушкинские, я имею в виду Оксану, знаменитые придыхания, такой взволнованный шепот полуинтим. Но один вопрос мне показался очень любопытным. С помощью этого вопроса можно идти и к другому дню рождения, то есть к Путину. Когда ему задает вопрос ведущая Оксана Пушкина о том, что ну а что дальше, а вот что, как вы планируете? И тут довольно откровенно говорит, что я часто хотел уйти. Я об этом думаю по ночам, я хочу уйти красиво. Ну и дальше с таким вот восточным красноречием, как важная песнь, совесть и прочее. Он хочет уйти красиво. Одна вещь была сказана очень простодушно, я бы сказала откровенно. Но как только я говорю своему окружению, что я хочу уйти, а окружение, как я понимаю, там не только моя команда, но и та команда, которая досталась ему от отца, Мне люди начинают плакать и говорить: как же так? А что будет с нами? Куда ты уйдешь? Ведь рухнет вся система. Я не ручаюсь за точность слов, но ручаюсь за точность смысла. И вот это, я думаю, тут и объединяет это и Путина, и Антона Кадырова. Путин тоже ведь, может быть, и хотел бы уйти, да система не отпускает. Вот так.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит реплика Ольги Романовой. Вам не в Страсбург, вам в Гаагу.
Новость об аресте нашим любимым Пресненским судом старшего следователя Нелли Дмитриевой была встречена нами в правильной компании. Мы с мужем завтракали в обществе нашего нового подельника. Он же наш старый друг Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета. Кирилл стал нашим подельником благодаря героическим мозговым усилиям Максима Москальца, следователя Пресненской межрайонного отдела СУ по ЦАУ. Там еще три строчки в названии этого славного органа Следственного комитета по Москве, опустим их для краткости. Мои многолетние бессмысленные заявления о вымогательстве взятки в размере как раз 3 миллионов долларов США, это предоплата в 1,5 миллиона, следователь Наталье Виноградовой, которая укатала в тюрьму и Магнитского, и моего мужа, следователь Москалец объединил с аналогичными заявлениями Кирилла Кабанова. А тут как раз и мой муж из тюрьмы подоспел, спасибо Верховному суду, и нас стало трое буйных. Буйных, хорошо информированных, сильно энергичных и очень злых. Исследователь Виноградова, исследователь Дмитриева, фигуранты списка Кардина. Однако их аппаратный вес несравним. ГСУ, ГУ, МВД по Москве – это главное следственное управление, где в поте лица трудилась Дмитриева – вещь серьезная. Однако выглядящая моськой на фоне слона, он же Следственный комитет при МВД, ныне Следственный департамент МВД, где продолжает трудиться следователь Виноградова, недопущенный, кстати, переаттестации. Ни Кириллу, ни моему мужу, ни мне не надо объяснять, почему сдали следователя Нелли Дмитриеву. Ей не по чину 3 миллиона брать или 5. Это размерчик полковника или хотя бы подполковника Следственного департамента. Как говорилось в старом советском анекдоте, за такие дела, батюшка, и партбилет можно на стол положить. Однако вряд ли соображение «не по чину взятка» было определяющим при сдаче Нелли Дмитриевой и ее коллег, которых тоже задержали. Я довольно хорошо знакома с деятельностью следователя Дмитриевой. Многие мои друзья и знакомые по неформальному братству зэков и зэчек прошли через ее холодные руки. Например, Сергей Боболев, основатель и владелец крупной компании «Санрайз», ныне несуществующий, не без усилий следователя Дмитриевой. Сергей Боболев был заказан человеком, находящимся в федеральном розыске. Ход его уголовного дела курировали ровно те же люди, чьи фамилии известны по списку Кардина. Боболев долгое время провел в Бутырке, и прошлым летом ему удалось отчасти отбиться от следствия. Сейчас он на свободе, надеюсь, навсегда. Но ни бизнес, ни годы и нервы его никто не вернет, как и веру в справедливость. Кстати, хорошо знаю и милицейскую компанию, которая задержана или проходит пока свидетелем по делу Дмитриевой. Например, экс-замначальника Департамента экономической безопасности Андрея Хорева. Он укатывал в Бутырку литовского предпринимателя Николая Куделка, чья жена Лора давно и активно помогает нашему неформальному объединению зэков и зэчек, ибо прошла все тюремные и судебные университеты примерно на курс старше меня. Спасибо тебе, Лора, от наших многих девочек. Поскольку список Кардина на 100% совпадает с моим личным списком, могу с уверенностью предположить. Следователь Дмитриева – это, конечно, хорошо, но она стала подачкой для особо озабоченной внутренней, а главное, мировой общественности, требующей возмездия для преступников в погонах и мантиях. Магнитский, Алексанян, Вера Трифонова, погибшая в Можайском централе пятимесячная девочка и еще тысячи людей, без вины виноватые, замученные в тюрьмах, за это кто-то должен ответить. Дмитриева, Виноградова, судья Сташина, прокурор Гринь, глава Мосгорсуда Ольга Егорова и другие, с позволения сказать, фигуранты, ведущие себя в нашей стране так, как будто они их захватили по плану Барбаросса. Пусть они ответят. Вседозволенность, безнаказанность, коррумпированность – этим нас в России не удивишь. Но сегодня, кажется, речь идет уже о другом. Это геноцид в отношении собственного народа. Настоящий, ничем не прикрытый геноцид. Господа, вам не в Страсбург. Пора уже в Гаагу, в трибунал.
На «Волнах свободы» вы слушали реплику Ольги Романовой «Вам не в Страсбург, вам в Гаагу». Продолжаем программу «Итоги недели». Протесты под лозунгом «Захватим Уолл-стрит», начатые 3 недели назад небольшой группой пикетчиков, распространились на этой неделе по Соединенным Штатам. Многотысячная демонстрация прошла в Нью-Йорке, в других городах от Тампы до Сиэтла состоялись митинги. Американские политические классы и эксперты пытаются оценить это движение, рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Демонстрация в среду в Нью-Йорке, в которой участвовало несколько тысяч человек, была первой организованной массовой акцией под лозунгом «Захватим Уолл-стрит». Протесты небольшой группы маргиналов, пикетировавших Уолл-стрит, привлекли внимание профсоюзных лидеров и леволиберальных активистов после того, как в прошлые выходные несколько сотен человек устроили спонтанное шествие по Нижнему Манхэттену и заблокировали Бруклинский мост, вынудив нью-йоркских полицейских заняться непривычным для них делом – арестом сотен нарушителей общественного порядка. В среду подавляющее большинство участников ралли вели себя смирно. Судя по всему, это были студенты. На взгляд, к числу тех, кому за 30, можно было отнести лишь профсоюзных активистов в единообразных цветных футболках. Особо выделялся хор старых лейбористов. Революционная песня, впрочем, не очень соответствовала приглушенному тону лозунгов с призывами обложить налогом Уолл-стрит и 1% самых богатых американцев. По словам демонстрантов, их цель – дать начало массовому движению протеста. Некоторые комментаторы-демократы надеются, что подобное движение может стать либеральным противовесом консервативному движению чаепития, возникшему как протест на законодательные инициативы Барака Обамы, которые расширяют роль государства в обществе. Но ведущие политики пока не спешат записываться в союзники движения, осуждающего корпоративную алчность. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в пятницу осудил протестующих за то, что они, по его словам, пытаются уничтожить индустрию, создающую рабочие места. Президент Обама так ответил на вопрос о его отношении к движению «Захватим Уолл-стрит».
The protesters are giving voice to...
Протестующие дают выход разочарованию, которое испытывают более широкие слои американцев. Я лично разделяю разочарование американцев, например, тем, что имела место практика, формально не противоречащая законам, но она оказалась разрушительной, была непозволительной. Мы, я думаю, ощутим политические последствия этого и во время выборов 2012 года, и в более отдаленном будущем. Многие политологи сейчас говорят о невнятности целей организаторов протестов. Слепой протест, угроза захвата Уолл-стрит, по их словам, скорее всего, отпугнет не только откровенно правых, но и независимых избирателей, от которых будет зависеть исход выборов. Мой собеседник, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаил Бернштам, считает, что под лозунгом захвата Уолл-стрит невозможно создать жизнеспособное движение.
Экономическая политика не делается на улицах, не делается на демонстрациях. Нужны идеи. Все эти движения протеста никаких идей не имеют. Существуют серьезные проблемы финансовой системы. Надо решить вопросы, как сделать так, чтобы государство не было вынуждено за счет налогоплательщика выручать обанкротившиеся банки и финансовые учреждения. Возможно, ограничивать или регулировать какие-то финансовые операции, изменять систему стимулов. И эти сложные вопросы надо решать на политическом уровне и на уровне экономической политики. Один из основных лозунгов участников и организаторов протеста выходит даже за пределы финансовой системы. Они протестуют против снижения расходов государственного бюджета. Но массового движения из этого получиться не может, потому что в Америке, в принципе, исторически, социалистические перераспределительные движения никогда не были массовыми. Они всегда были маргинальными. Потому что Америка – это страна высокой социальной мобильности. Люди рассчитывают на индивидуальные возможности, и они стараются пробиться.
Между тем, возникшее лишь 3 недели назад движение уже стало атрибутом вашингтонского политического пространства. В пятницу глава республиканцев в Палате представителей Эрик Кантер назвал группы протестующих шайками, которые занимают Уолл-стрит и распространяются в других городах. На что пресс-секретарь Белого дома тут же ответил: то, в чем один человек видит шайку, для другого человека – примета демократического процесса.
О протестах «Захватим Уолл-стрит» рассказывал Юрий Жигалкин из Нью-Йорка. Вы слушаете «Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Брюс Спрингстин, Леди Гага, Билли Джоэл и Стиви Уандер приняли участие в благотворительном концерте, приуроченном к 60-летию Стинга. Шоу в знаменитом Нью-Йоркском театре «Бикон» 1 октября также включало выступление голливудского актера и музыканта Роберта Дауни, лидера Black Eyed Peas Will.i.am, Мэри Джей Блайдж и многих других звезд, которые по ходу шоу исполнили кавер-версии композиций Стинга и Police. Благотворительный концерт собрал около 4 миллионов долларов в фонд Робин Гуда, помогающий беднякам. Как указывает Rolling Stones, сам Стинг во время концерта был бодр, весел и явно получал удовольствие от всего происходящего. По словам Стинга, то обстоятельство, что ему исполнилось 60 лет, никак его не смущает. «Я чувствую себя вполне комфортно. Я всегда чувствовал себя вроде как старым», — сказал знаменитый британский музыкант, который в настоящее время пишет мюзикл под названием «The Last Ship», основанный на жизни людей своего родного города Ньюкасл. Американский кабельный телеканал Lifetime, ориентированный на женскую аудиторию, вознамерился получить свой кусок от пирога Леди Гага и собирается снять биографический фильм о знаменитой певице под названием «Монстр славы. История Леди Гага». Продюсеры объявили кастинг для желающих в возрасте между 16 и 20 попробовать себя в главной роли. Причем условие обладать вокальными данными не является обязательным. Фильм будет выстроен хронологически с самого рождения певицы Стефани Джерманотты в 1985 году в Нью-Йорке и расскажет о жизни непослушной ученицы католической школы, мечтавшей о славе. Спустя всего неделю после того, как 85-летний Тони Беннет впервые возглавил альбомный чарт со своей пластинкой «Дуэты 2», новый музыкант впервые вышел на первое место, но только он помоложе. Как и ожидалось, 26-летний рэпер Джей Коул со своим дебютным студийным диском «Cole World – The Sideline Story» оккупировал билборд с тиражом в 2018 тысяч в первую неделю продаж, а Blink-182 со своей новой пластинкой «Neighborhoods» оказались на втором месте. Ну, а слушать мы сегодня будем мультиплатиновых американских рокеров, лауреатов Грэмми Evanescence во главе с их лидером, неподражаемой фронтвумен Эми Ли, основательницей, вокалисткой и автором большинства песен группы. Как известно, 10 октября, в понедельник, Эвана выпускает свой одноименный альбом, третий в их дискографии и первый после почти 5-летнего ожидания. Судя по отзывам критиков, с которыми я абсолютно согласна, ожидание того стоило. Это мощный, более взрослый и профессиональный альбом Эванов, в корне отличающийся от чего-либо из их старого материала, но сохранивший отличительную особенность Evanescence. На фоне тяжелого рока – бесподобный голос Эми Ли. Впрочем, судите сами. Первый сингл с альбома называется «What You Want». Его и предлагаю сегодня послушать.
На волнах свободы. После выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с екатеринбургским предпринимателем и политиком Леонидом Волковым, биография лауреатов Нобелевской премии, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.